После отпуска пришел к послам переводчик Зилфикар Ага и сказал, что великий визирь про государево посольское дело говорил все доброе. Только он, Зилфикар Ага, думает, что визирь хочет от послов почести, так им бы послать к нему подарок немалый. Послы, поблагодарив Зилфикара за службу и роденье, послали визирю из запасных 4 сорока с ценою в 345 рублей. Визирь, принявший подарок, отвечал, что он рад служить царскому величеству и его делами промышлять. Хорошие деньги получил визирь также из молдавского господаря Василия по поводу московского дела. Послы, ничего не подозревая, рассказывали прямо, что Василий писал государю, уговаривая его не разрывать с турками из-за Азова. Но визирю очень не понравилось известие о непосредственных сношениях султанского вассала с единоверным государем московским. Услыхав об этом от послов, он усомнился и молчал немалое время. А потом послы узнали, что господарь сменен, и на его место назначен другой. Но у Василия был покровитель Касим Ага, названный отец визиря. Просьба этого Касима была подкреплена 30 вьюками ефимков, 15 тысяч, принесенных к визирю приказчиками молдавского воеводы, и Василий остался на своем господарстве. Запасные соболи не остались также без действия. Визирь объявил послам, что грамота к царю от султана уже написана с полным царским именованием, свыше прежнего, что написаны грамоты крымскому хану, кафинскому паше и азовскому князю, чтобы они не смели нападать на московские Украины, чтоб крымский хан отпустил всех русских пленников без выкупа и наказал тех воров, которые приходили войною на московские города. Послы были очень довольны, но потом начало их мучить беспокойство. Правду ли сказал визирь? Точно ли исполнено главное, начальное дело? Грамота написана ли с полным царским именованием? Али за переводчиком Зилфикаром? Нельзя ли посмотреть черновую грамоту? Тот отвечал, что она должна быть у думного дьяка. Послали к думному дьяку, обещали подарок. Думный дьяк отвечал, что грамота у визиря. Опять начали просить Зилфикара сулить подарки немалые. Нельзя ли достать грамоту от визиря? Зилфикар обещал подкупить ближних визиревых людей, но возвратился с ответом, что никакими мерами достать грамоты невозможно. Только бы послы были покойны. Он справлялся у думного дьяка, и тот уверяет, что царское именование написано сполна. Но послы не успокоились. Бросились к патриарху, чтоб показал свою службу и роденье. Нельзя ли посмотреть черновую грамоту? Патриарх отвечал, те грамоты ведать нельзя, но, чтоб послы не сомневались, титул написан как должно. Визирь – человек правдивый, что говорит, то и делает. Наконец, Араслан Ага, назначенный послом в Москву, показал Милославскому надпись на султановой грамоте. «В Иисусове законе над всеми великими государями, великому государю московскому, царю всея Руси и обладателю, любительному другу Михаилу Федоровичу». Тот же Араслан должен был отвести в Крым, Кафу и Азов запрет воевать московские области. Что касается до казаков, то послы, исполняя наказ, повторили визирю. Хотя их всех воров государь ваш в один час велит побить, то царскому величеству это не будет досадно. Визирь сказал, «Если вашему великому государю это не будет досадно, то наш государь с донскими казаками управится». Потом спросил, «Великому государю вашему своих ратных людей на этих воров послать можно ли, чтоб их от воровства унять?» Послы отвечали, «Когда эти воры были не разорены, то и тогда великому государю своих ратных людей посылать было на них нельзя, потому что эти воры, люди многих разных государств, называясь донскими казаками, жили в дальних местах воровским кочевым обычаем, переходя с места на место, а теперь и подавно ратных людей посылать не на кого, потому что нынешнюю весною приходили на их юрты ваши ратные люди и разорили их без остатка. А что эти воры вашими воинскими людьми разорены, то мы тебе объявляем, что великому государю нашему это не будет досадно». Казаки знали, что московское правительство в сношениях с турецким постоянно величало их ворами и жаловались. «Всегда про нас так пишут, называют ворами, а службы нашей к ним много. На Дону нам не житье, подождем с моря нашу братью. Если они придут все по-здорову, то мы еще на Дону поживем. А если с моря придет немного людей, то нам на Дону нечего дожидаться. Надобно перейти на другое место. На устье Яицком поставлен город. Мы этот город строим. Станем жить на Яике и на море ходить». Узнавший об этом намерении, царь приказал астраханским воеводам, что если донские казаки станут приходить на Яик, то посылать на них ратных людей и промышлять над ними всякими мерами. Казаки вмешались и в сношения с Персией. Еще в июле 1621 года астраханские воеводы дали знать в Москву, что казаки воруют на Каспийском море, служилых торговых и всяких людей грабят. Атаман у них – Тренко Ус. В 1641 году посол наследника Аббасова, шаха Сефи, подал челобитную царю. «С вашей государевой стороны всякие набродные, худые люди, безыменные, беглые, собравшись, приходят на гелианские и на мазандеранские места. Воюют, людей бьют, грабят, в полон берут. То же делают и над торговыми людьми, которые ходят по морю. Государь наш с вами будет стоять на этих набродных казаков, и мы их изведем заодно». Тут же посол жаловался на воевод, которые притесняют персидских купцов, но не одни воеводы притесняли. «Прежним персидским послам, — говорилось в челобитной, — было позволено торговать, продавать и покупать. Ворота были у них отворены, всяких чинов люди ходили и торговали без боязни, а мы сидим заперти, никого к нам не пускают. Григорий Никитников нам приказывает, что торговать велено с ним одним, и мы шаховых товаров до сих пор ни на один алтын не продали, от страху никто к нам не ходит». Послу отвечали относительно казаков, что давно отправлен царский указ воеводам посылать на казаков ратных людей, побивать их, а взятых в плен казнить. «Пусть и шах в своей земле этих воров велит ловить и побивать. Великий государь за них стоять не будет. Что касается до воеводских обид, то великому государю неизвестно, какие это обиды, в каких городах и от каких именно воевод. Объявите имена, и государь велит сыскать. И русским купцам в Персии от шаховых воевод и приказных людей бывает насилие большое». На третью жалобу отвечали, что действительно приказано торговать с послами гостю Никитникову по вольную торговлю. «Неволи вам никакой нет. Товары вы у Никитникова смотрели и свои казали, а не торгуете и замедление себе делаете неизвестно для чего». Но персиянин никак не мог понять по вольной торговле с одним человеком. «Говорил я приставам прежде много раз, и теперь сказываю тоже. Не уметь мне с Григорием Никитниковым торговать. Поставлена у него товаром цена большая, а я, шаховой казны, потерять даром и без головы быть не хочу». Посол настоял на своем и получил повольный торг со всякими людьми, под условием только торговать на посольском дворе, а не по улицам. Мы видели, что царь в качестве номинального повелителя Грузии требовал от шаха Аббаса, чтобы тот не опустошал этой несчастной страны. Шах отвечал, что он готов уступить Грузию московскому государю и возвратить грузинскому царю Теймуразу его семейство, если тот оставит сторону турок. Михаил велел объявить об этом послу Теймуразову, епископу Феодосию, бывшему тогда в Москве в 1624 году, и прибавить, что царское величество не может разорвать шахом, не может и помочь Теймуразу деньгами, потому что казна истощена польской войною. В 1636 году приехал в Москву из Грузии Никифор, протосинкел и архимандрит, который объявил о желании Теймураза быть в подданстве у государя. Вследствие чего после долгих рассуждений и осведомлений весной 1637 года отправились в Грузию князь Федор Волконский, дьяк Артемий Хватов и пятеро духовных лиц с тем, чтобы привести Теймураза к крестному целованию. С посланными отправились два иконописца и столяр с материалами, железом, красками. Приехавший в Грузию, Волконский нашел страну в самом жалком положении. После недавнего опустошения, причиненного персиянами, у Теймураза осталась во владении только одна Кахетия. Цель посольства была достигнута. Теймураз целовал крест царю Михаилу, причем посол успел уклониться от всяких обязательств со стороны царя. Теймураз просил, чтобы царь приказал построить крепость в горах для удержания кумыков от нападения на Грузию. Просил также прислать лекаря и рудознатца. С ответом был послан в Грузию в 1641 году князь Ефим Мышецкий, который должен был объявить Теймуразу, что в настоящее время крепости построить никак нельзя. В Москве помнили несчастную участь русского войска в горах при Годунове. Лекарь был прислан. Касательно же рудознатца, Мышецкий объявил, чтоб Теймураз прежде прислал в Москву образчики минералов, добываемых в его стране. Наконец, Мышецкий должен был вручить Теймуразу 20 тысяч ефимков, кроме соболей. Но в это время, последнее время жизни, внимание царя Михаила особенно занимали два тяжелые дела по отношению к Дании и Польше. Мы видели, что прежние сношения с Данией кончились ничем по причине споров о том, на каком месте ставить королевское имя. В начале 1637 года приехал в Москву гонец Голмер с грамотами короля Христиана IV, который просил отпустить в Данию кости королевича Иоанна. Просьба была исполнена, а через несколько лет в Москве решили последовать примеру Годунова, вызвать из Дании же принцев женихи для старшей дочери царской, Ирины Михайловны. 9 июня 1640 года потребован был в посольский приказ датского короля приказчик Петр Марселис и допрашиван, сколько детей у датского короля и каких лет. Марселис объявил, что у Христиана IV два сына от первой жены. Один, наследник престола, уже женатый, другой помолвил жениться, но есть еще третий сын, Волмер, Вальдемар, от другой, венчальной же жены, от графини Мунк, на которой король был женат с левой руки. Этому принцу 22 года. Король с матерью его не живет будто бы за то, что хотела его портить, но сына своего Вальдемара король любит. В ноябре отправили в Данию гонца, переводчика-иностранца Ивана Фомина, с жалобою на герцога Галштинского, который не исполнял условий договора относительно персидской торговли. Этому Фомину велено было проведывать подлинно тайным обычаем. Сколько у короля детей от венчальных прямых жен, от королев, и сколько не от прямых жен, и в каких чинах у него эти дети. Проведать допрямо про королевича Волмера. Сколько ему лет, каков собою, возрастом, Станом, лицом, глазами, волосами. Где живет? Каким наукам, грамотам, языкам обучен? Каков умом и обычаем? И нет ли в нем какой болезни или увечья? И не сговорен ли где жениться? Чья дочь его мать? Жива ли и как живет? Промышлять, чтоб королевича Волмера видеть ему самому и персону его написать подлинно на лист или на доску, без приписи, прямо. Промышлять этим, подкупя писца, то есть живописца. Хотя бы для этого в датской земле и помешкать неделю или две, прикинув на себя болезнь. Только бы непременно проведать допрямо, во что бы то ни стало. Давать не жалея, а для прилики, чтоб не догадались. Велеть написать персоны самого короля Христиана и других сыновей его. Иван Фомин, возвратившись из Дании, подал записку, что королевич Волмер 20 лет, волосом рус, ростом немал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригож лицом, здоров и разумен, умеет по-латыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий верхний язык, искусен в воинском деле. Сам он, Фомин, видел, как королевич пушку к цели приводил. Мать его, Христина, больна. Отец ее был боярин и рыцарь большой, именем Лудвиг Мунк. И мать ее также боярыня большого родства. Относительно портретов Фомин доносил. Присылал за мною копенгагенский державца Ульфельд и говорил: «Слух до меня дошел, что ты подкупаешь, чтоб тебе написали портреты короля и королевичей подлинно, без приписи. Но ты сам знаешь, что это невозможное дело, потому что живописец должен стоять перед королем и королевичами и на них глядеть. Но государь наш на то соизволил, велел себя и королевичей своих написать и послать к вашему государю». После этого Ульфельд спросил: «Зачем это государю вашему нужны портреты?» Фомин отвечал: «Государевы мысли в Божьих руках, мне неизвестно». Потом королевский секретарь повторил тот же вопрос и прибавил: «Если государю вашему королевич Волмер надобен для воинского дела, то король отпустит его к царскому величеству». Летом 1641 года дали знать в Москву, что едет государю необыкновенное посольство из Дании. В послах едет королевич Вальдемар, граф Шлезвиг-Голштинский, а вторым послом – Григорий Крабе. Сделаны были распоряжения об особенных почестях. Во всех городах воеводы ездили графу Вальдемару челом ударить. В Москве послов поместили на дворе думного дьяка Ивана Грамотина в Китае-городе, причем велено палаты, поварню, все хоромы и конюшню осмотреть, вычистить, худые места починить, столы, скамьи и окончины поставить, навоз и щепы со двора свозить и посыпать на дворе песком.